стране чудес.
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ольга Войцеховская, и мы начинаем программу «В стране чудес». Сегодня мне будет помогать Костя Морозов. Здравствуй, Костя!
Здрасте!
Дорогие друзья, сегодня мы будем слушать произведение Василия Немировича Данченко «Денщик Сахаров». Действие этого рассказа происходит во времена русско-турецкой войны. Давайте немного узнаем об этом, об этой войне. Во внешней политике Российской империи XIX века, ребята, было 4 войны с Османской империей. Так раньше называлась Турция. 3 из них Россия выиграла, 1 проиграла. Последней войной в XIX столетии между этими двумя странами стала русско-турецкая война 1877-1878 годов, в которой победу одержала Россия. Победа стала одним из результатов военной реформы Александра II. В результате войны Российская империя возвращала себе ряд территорий, а также помогала приобрести независимость Сербии, Черногории и Румынии. Кроме того, за невмешательство в войну Австро-Венгрия получала Боснию, а Англия – Кипр. А также, ребята, в этом произведении вам могут встретиться незнакомые слова. Например, «денщик». Даже наш рассказ называется «Денщик Сахаров». Кто же такой денщик? Денщик – это солдат русской армии, который занимал должность постоянной прислуги при офицерах. Денщики передавали приказы начальства подчиненным, чистили форму и сапоги офицеров, а также исполняли обязанности телохранителя. Денщиками могли служить и простолюдины, и выходцы из знатного рода. Последним часто доверяли поручения самого царя. Эту профессию упразднили в 1881 году. Следующее слово – мародер. Костя, ты знаешь, кто такой мародер?
Да.
Кто?
Мародер – это были раньше солдаты в турецкой армии, которые, ну, башибузуки. Им как бы ничего не давали из оружия, почти ничего не давали, и они начинали мародерствовать. То есть они убивали русских солдат и обворовывали их, забирали оружие и все ценное, что лежало по карманам.
Ты большой молодец, Костя. Правильно. Но мародер – это еще более широкое, в широком смысле слова. Не только про эту войну, но в любой войне могут быть мародеры. Это люди, которые грабят убитых и раненых на поле сражения или в районе военных действий, морально разложившийся солдат, грабящий население во время войны. Прапорщик или мичман – особое воинское звание, занимающее промежуточное положение между солдатским, сержантским составом и офицерами. Офицеры занимаются постановкой задачи, солдаты – исполнением этих задач, а прапорщик – повседневной бытовой работы, не требующей высшего военного образования, однако обладающей специальными знаниями и опытом в армейском и военном деле. Обязанности прапорщика определяются занимающему ему должностью. Барин. Кто такой барин? Может быть, ты знаешь, Костя? Барин – это помещик, хозяин владений, на территории которого трудятся крестьяне и дворовые. Крепостное право в России отменили более 150 лет назад. То есть барин – это богатый человек, у него есть свои владения, а у него во владениях трудились крестьяне. Ну что, ребята, а теперь мы переходим к чтению произведения. Василий Немирович Данченко – «Денщик Сахаров».
В стране чудес.
Василий Немирович Данченко. «Денщик Сахаров». Наш полк возвращался назад. Бой только что окончился. Войска отступали. И солдаты, и офицеры были мрачны. В рядах то и дело встречались люди с подвязанными руками. Кто шел, опираясь на ружье, потому что пуля сидела в ноге. Кто перевязал себе голову грязным платком,
из-под которого сочилась кровь. Не слышалось ни пения, ни говора в рядах значительно поредевших, только однообразный топот тысячи ног смешивался в какой-то гул. Когда подходили к бывшим боевым позициям, я увидел в стороне, у дороги, знаменитого своей уродливостью денщика Сахарова. Это был совершенно своеобразный солдат. Неуклюжий и колченогий, он отличался страшной силой и в то же время кротостью барбоса, которого может спокойно таскать за уши каждый деревенский мальчишка. Сахаров был в высшей степени сосредоточен и задумчив. Добиться от него слова было почти так же трудно, как заставить разговаривать уличную тумбу. Там, где следовало расти волосам, на губах и подбородке, у него их не было. Зато ни с того ни с сего густая щетина покрывала щеки под самыми глазами и пробовала даже взобраться на нос. Уши тоже были у него покрыты обильной порослью. Ходил он сгорбившись, точно у него вечно на спине был какой-то невидимый, но страшно тяжелый куль. «Ваше благородие!» – обратился он к нашему прапорщику, только что приехавшему в полк из Петербурга. «А где же мой-то?» Но прапорщик не ответил ему ни слова, отвернулся даже. Сахаров всполошился и пристал к следующему офицеру, но и тот тоже ни слова. Тогда он чуть не взял меня за руку. «Ради Христа! Где мой-то барин? Что же его не видно?» Я молчал, как и все. Мы знали преданность Сахарова его барину, молоденькому офицерику, которого весь полк звал уже девчонкой. «Неужели ранен?» Тоже молчание. Никто не хотел первый сообщить ему эту печальную весть. Тогда Сахаров замешался в ряды солдат, и те уж рассказали ему, что они видели, как выбежавший вперед Оленин, это фамилия того самого офицера, упал, пораженный пулей, и затем его никто уже не видал. Может быть, его подобрали санитары, может быть, он убит наповал, ничего не известно. Сахаров, шатаясь, вышел из рядов, сел прямо в грязь и замер в выражении какого-то молчаливого отчаяния. Полковый пес наш, Мухтарка, подбежал к нему, лизнул Сахарова прямо в губы, но тот даже не заметил этот бесцеремонной ласки. В нашей палатке были зажжены свечи. Ночь была сырая, очень неприятная. Гнилой туман заполнял окрестности. Мы лежали на походных койках и как бы нехотя перекликались друг с другом. Не хотелось говорить. Так прошло около часа, когда полотнище палатки приподнялось и показалась огромная фигура старого денщика. «Что тебе, Сахаров?» «По всем перевязочным пунктам искал, ваше благородие, нигде нет». Мы поняли, что он говорит о своем барине. «Что ж тебе надо теперь?» «Пожалуйста, револьвер, ваше благородие». «Револьвер?» — вскочил я с кровати. «Точно так». «Зачем тебе? Уж не застрелиться ли хочет?» Мелькнула у меня дикая мысль. «Я пойду». «Куда пойдешь? Говори толком». «Барина, своего прапорщика искать». «Глупый человек, пойми, что если он остался там, так турки давно уж заняли ту гору». «Точно так. Туда нельзя тебе». «Это точно. А только дайте, пожалуйста, револьвер». «Да ведь русским языком говорят, что тебе нельзя туда, там турки». «Точно, что нельзя, а только я пойду. Колины и прочие оставляют. Что же это будет?» И, проговорив столь длинную речь, Сахаров точно ослабел. Он, впрочем, сам увидел у меня револьвер, висевший над походной койкой, подошел к нему и взял. И не успели мы опомниться, его уже не было. Мы считали его уже погибшим. Но так как на войне смерть – дело обыкновенное, и каждый к ней готов, то мы тотчас же заснули, не думая больше ни о Сахарове, ни о его молоденьком прапорщике. Между тем, эту ночь произошло совершенно необыкновенное дело. Сахаров выбрался на наши позиции. На аванпостах стояли драгуны, бывшие всю компанию с нами, хорошо знавшие Сахарова. Они даже не удивились, когда он заявил им о своем намерении идти отыскивать своего барина. Наш брат-барин смотрел на это как на что-то безумное и необычное. Солдатам же такой подвиг казался совершенно обыкновенным и даже обязательным для денщика. Затея Сахарова показалась все-таки очень рискованной даже и простым солдатам. «Чудак, человек», — заметил один из драгунов. «Как же ты его в такой теме не увидишь? Сколько их поди там навалено?» И он пошел вперед. Денщик. Сахаров. Солдаты рассказали ему, где был бой, где пуля настигла Оленина, где он упал, где, вероятно, он лежал до сих пор, только если турки его не покончили. Часа три пришлось брести Сахарова, то сбиваясь с пути в лощинах, где все тропинки спутывались и выходили назад, то попадая на обрывы, где прекращалась всякая возможность идти далее. Тихонько подвигаясь вперед, он чутко прислушивался, не послышится ли впереди говора турецких солдат или стона раненых. Но хотя ветер дул, оттуда ни одного звука не доносилось к Сахарову, только в обмякших стеблях старой кукурузы, никем не снятой, так как мирное население бежало с места военных действий. Когда Сахаров, подкрадываясь, прислушивался, то оказывалось, что некий шорох – это или шакал пробирался по одному с ним направлению к трупам, рассеянным на месте боя, или бежал туда голодный волк, раздвигая полусгнившую поросль. Кое-где Сахарову приходилось отступаться и падать лицом в липкую грязь. Руки его вязли в ней, и он с трудом подымался опять. Перед ним, наконец, вырос склон, по которому он пошел вверх, но не сделал еще и 50 шагов, как там, наверху, должно быть, на самом гребне, в тумане, выделились какие-то красные пятна. Они то росли, то гасли в темноте. «Костры!» – сообразил Сахаров и приостановился. Переложив спички за пазуху, он лег плашмя и пополз вперед. Чем ближе подползал он, тем ему было труднее. Вязкая глина, казалось, задерживала Сахарова и не пускала его дальше. Он почти тонул в слякоти, наконец не удержался и пошел вниз. Шорох от падения услышали. Один из аскеров, турецких солдат, даже выстрелил на удачу, и Сахаров слышал, как шальная пуля шлепнулась о слякоть, еще более скопившуюся на дне лощины. Часто в темноте Сахаров видел какие-то силуэты, переходя с места на место, наклонялись к земле, точно парили по ней и двигались дальше. Это башибузуки, то есть мародеры. Раз он сам приник к земле, когда прямо на него двинулся такой силуэт. Мародер наклонился над ним, но не успел еще вслушаться, дышит ли лежащий, как Сахаров схватил его руками за горло. В нескольких местах Сахаров зажигал спичку и смотрел на погоны подвернувшегося ему под ноги. Он искал своего прапорщика, своего барина. Эта надежда придавала ему бодрости, воодушевляла его. Через 3 часа упорных поисков Сахарову, наконец, удалось наткнуться на своего офицера. И как раз вовремя, потому что к тому пригорку, на котором бессильный, с перебитой ногой и пулей в плече лежал Оленин, уже подбирались мародеры. Еще 5-10 минут, и они доконали бы несчастного прапорщика, чтобы стоны его не мешали грабежу. Утром наша цепь заметила впереди в тумане что-то двигавшееся к ней. «Не стреляй! Слышь, свои! Прапорщика Оленина несу!» И, дойдя до переднего звена, Сахаров свалился, как мертвый. Оказалось, что через все пространство, занятое турками, храбрый и великодушный Сахаров протащил своего офицера лежа на животе и медленно ползя вперед. Чтобы тот не упал со спины, он привязал его к себе ремнем и полотенцем, который тоже предусмотрительно захватил с собой. Попав опять в одну из лощин, он прополз мимо неприятельских часовых и поднялся на ноги только тогда, когда был вне выстрелов. Нечего и говорить, что подвиг Сахарова вызвал всеобщее удивление. «Рядовому Сахарову! Ура! Ура!» – подхватили солдаты. И с новеньким крестом на груди, глотая слезы, катившиеся у него из глаз, Сахаров шел к себе. «Ура!» – гремело ему навстречу и следовало за ним. «Ура!» – слышалось и тогда, когда он ушел взволнованный в свой уголок. Подвиг Сахарова, а также оказанный ему почет, само собой разумеется, стал обсуждаться во всем отряде. Как прежде Сахаров служил предметом шуток, так теперь все превозносили нравственные его качества.
В стране чудес.
Давай, Костя, проверим, как ты понял это весьма сложное произведение Василия Немировича Данченко. Какая фамилия была у денщика?
Сахаров.
С кем воевала Россия, ну вот в этом произведении?
С Турцией, но вообще это была турецко-крымская война. Турция воевала с Крымом.
Что ты знаешь об этой войне?
Честно, немного сегодня в машине это вот читал.
Кого искал Сахаров?
Он искал своего барина, офицера, у которого было ранение в ноге и в плече.
По имени?
Оленин. Ну, по фамилии Оленин.
По фамилии. Удалось ли ему найти своего барина?
Удалось, спустя 3 часа поисков.
Тяжело ему было?
Да, очень тяжело. Он полз по глине, буквально почти лицом в грязи. Он падал постоянно, спотыкался, сбивался с пути. Но все-таки нашел своего барина.
Как звали полкового пса?
Мухтарка.
Почему Сахаров... Вот помнишь, был момент, когда Мухтарка подбежал к Сахарову, облизал его, в лицо лизнул. Помнишь,
да.
Почему Сахаров остался безразличен? Почему он не обратил никакого внимания на эту ласку?
Ну, потому что ему объяснили то, что барин его погиб, либо его забрали санитары. И тот был очень предан своему барину, и ну, он впал в состояние шока, ему некуда было идти.
Земля уходила из-под ног,
да.
И он просто не понимал, что ему дальше делать.
Угу.
Что он чувствовал, когда среди возвращающихся солдат не мог найти своего барина?
Ну, наверное, какую-то растерянность какую-то и печаль, когда ему сообщили печальную новость.
А панику?
Ну и панику.
Панику, тревогу, мне кажется, даже.
Ну, да.
А почему он испытывал эти чувства?
Потому что был очень предан своему офицеру.
Почему же он отправился на поиски барина, несмотря на опасность?
Потому что был очень предан барину, и ну, другого барина у него не было. То есть он единственный, кто у него сейчас был.
Он его очень даже и предан был,
да.
И, наверное, любил даже его.
Угу.
А, быть может, знаешь, еще он с ним был с самого детства.
Он так, за ним ухаживал.
За ним ухаживал, заботился о нем. Может,
да.
Даже занимался его воспитанием, но мы этого не знаем.
Да.
Это мы уже так фантазируем.
Ну, хотя вот в рассказе было написано, что денщик был старый в одной из сцен, когда солдаты вернулись в палатку, зажгли свечи, они перекликались друг с другом, как будто бы нехотя. И через час после этого поднялся занавес палатки и вошел старый денщик. Был именно старый денщик.
Старый. Молодец,
вот.
Умница, потому что
вот
я это забыла.
Про офицера говорили, что он молоденький.
Вот.
Которого
вот.
Еще называли девчонкой в полку. Значит, скорее всего, он занимался его воспитанием.
Вот и ответ. Еще одна причина, почему он был так предан и так любил своего барина.
Угу.
Можно ли сказать, что Сахаров герой?
Да.
Почему?
Потому что он, несмотря на такую опасность, то есть, когда там ходили и наклонялись над всеми башибузуки, проверяя их, и когда они крали их вещи, он не испугался. Он, во-первых, задушил одного из башибузук, который наклонился до него. То есть он не испугался и не вскрикнул.
Угу.
И просто тихо задушил его, и все. И полз дальше среди блокпостов, просто постов этих же самых турецких войск.
И он даже получил орден, по-моему, Георгия Победоносца.
Да, Георгия Победоносца.
В следующих программах, ребята, мы вам обязательно расскажем о том, кто такой Георгий Победоносец. Костя, я так понимаю, что тебе очень понравился этот рассказ. Я даже видела, что ты нарисовал несколько иллюстраций к этому произведению. Мы обязательно выложим эти иллюстрации в нашей группе ВКонтакте. Расскажи, какое впечатление на тебя произвело это произведение?
Ну, то, что в любом человеке, солдате под серой шанелью прячется геройское сердце.
Дорогие друзья, сегодня мы слушали и анализировали рассказ Василия Немировича Данченко «Денщик Сахаров». Вела программу Ольга Войцеховская, а помогал мне Константин Морозов. Кость, спасибо! Дорогие ребята, вы тоже можете присылать свои иллюстрации на почту нашей программы праврадио22@mail.ru. До свидания!
В стране чудес.